Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем дальше священную историю по книге Деяний святых апостолов. Напомню, что мы последние наши три беседы говорили о речи архидиакона Стефана в Синедрионе, куда его привели для того, чтобы он отчитался в своих якобы хульных словах на святое место сие храм и Иерусалим. И закончилось это судилище над Стефаном тем, что он был побит камнями, вызвав всеобщую ненависть, буквально там переданы такие оттенки, скрежетали зубами и порывались растерзать Стефана, и убили его практически сразу, тут же побив его камнями. И архидиакон Стефан молился за них, чтобы Господь не вменил им греха сего, ибо не ведают, что творят. И вот это убийство Стефана привело к жестокому, как сказано, великому гонению на Церковь Христову. В принципе, это можно назвать первым настоящим гонением, потому что подверглись этому преследованию, гонению не только апостолы, непосредственно ученики Иисуса Христа, которых уже не вызывает Синедрион, а именно многочисленное собрание верующих во Христа. Их, как сказано, стали бить, избивать, изгонять из синагог, сажать в тюрьмы и темницы и всячески преследовать, хотя вот пока не сказано конкретно о каких-то убийствах еще кроме архидиакона Стефана, но это было именно очень жестокое, потому что распространялось дальше апостолов, и просто по жестокости, по ожесточенности это гонение, конечно, значительно превосходит то, что мы уже встречали на страницах книги Деяний святых апостолов. Это уже не то, что вот какое-то было увещевание или какое-то вразумление, или попытка как-то понять, объясниться, принять то, что проповедуют апостолы. Именно самое настоящее гонение, то есть преследование и травля, жестокая расправа с теми, кто верит во Христа. И вот инициатива, никаких, разумеется, поводов вот община, Иерусалимская община верующих во Христа, первых христиан, она поводов не давала, но стало вдруг со всей очевидностью ясно, что те, кто верит во Христа, в Иисуса, как в Мессию, они вот иные, они другие, и они должны выйти из синагоги, они должны выйти из общения с остальными правоверными иудеями. И это было естественно, понятно и закономерно, и с точки зрения вот правды Божьей это было правдой. Это действительно должно было быть, потому что люди, ветхозаветные люди Ветхого Завета, иудеи, они, отказавшись воспринимать Иисуса как распятого Иисуса, как своего Мессию и Спасителя, они тем самым теряли всякий смысл исторический своего существования. Они становились как некоторая особая общность, в истории больше не нужны, потому что их миссия была выполнена, миссия израильского народа была выполнена в лице апостолов и первых учеников этих апостолов, тех самых, которые разнесут Евангелие по всей земле. Вот это тот Израиль, который выполнил свое предназначение и вот, собственно, стал фундаментом Церкви Христовой. А та часть Израиля, которая не приняла этого, которая отказалась от своей исторической роли, отказалась от своей действительно подлинной миссии служения всему человечеству, всей вселенной, всему человеку, она, естественно, была обречена, и все последующие дальнейшие исторические события, которые входят из рамок книг Священного Писания, повествующие о том, как и был разрушен Иерусалим, и как народ был в массе своей либо уничтожен, либо совершенно окончательно рассеян, так что Палестина перестала быть местом пребывания израильского народа вплоть до 1948 года, то есть до времени по окончании Второй мировой войны. То есть на долгие фактически почти 2000 лет эта земля перестала как-то быть связана с именем Израиль. Вот. Это действительно начала исполняться правда Божья и исполняться слова самого Господа Иисуса Христа, когда Он сказал: «Се оставляется дом ваш пуст», имея в виду именно как раз то, что Дух Божий, Бог, который они мнили имеющим, пребывающим в этом городе и пребывающим вот в этом храме, Он уходит от них, Он оставляет дом их пустом. Это больше не дом Божий, это больше не святой город, потому что Бог оставляет это место, оно засыхает, оно остается бесплодным, как вот это было преобразовано Иисусом Христом в иссушении бесплодной смоковницы. И вот определенная правда и суд начинает над израильским народом совершаться, и действительно надо выделить из этого Израиля, обреченного на засыхание и на бесплодие, на Израиль, не принявший своего Мессии, отвергнувший своего Мессию, надо было выделить тех людей, которые приняли, и они должны были стать фундаментом церкви, и станут фундаментом церкви Христовой, и на этом фундаменте дальше распространять учение Христово, распространять вглубь и вот в географическом плане, и вглубь в историческом плане, распространять бытие, существование Церкви Христовой, веры во Христа, учения Христова. Вот. А для этого надо было, чтобы люди перестали связывать свою проповедь, перестали связывать свое место служения с Иерусалимом. И вот гонение приводит к тому, что люди рассеиваются, и рассеиваются именно вот по промыслу Божьему, неся свидетельство о Христе, неся Евангелие именно как благовестие, как новую веру, как свидетельство о том, что Иисус не только есть Мессия, но что Иисус воскрес, и стала быть смерть преодолена, и торжествует действительно правда Божья, потому что смерть больше не имеет власти над человеком, а значит, действительно приближается царство Мессии. И вот с этой вестью апостолы и другие христиане расходятся по городам и весям именно и израильской территории, вот именно самой Иудеи, и дальше, и Самарии, и другие государства и страны, о чем очень много и подробно будет рассказано дальше в главах книги «Деяния святых апостолов». Ну вот и конкретно дальше книга повествует о деятельности диакона Филиппа в Самарии. Это всего лишь один эпизод, который почему-то, по каким-то нам неизвестным причинам попал в книгу «Деяния святых апостолов», хотя вполне можно предположить, что таких свидетелей Христовых было много и в других городах, что то, что происходило в Самарии, происходило и в других городах, и самарийских, и иудейских, и дальше частично эти истории попадут в книгу «Деяния святых апостолов», частично не попадут. Но важно понимать, что это всего лишь эпизод того, как распространяется Слово Божье за пределами Иерусалима, за пределами области, в то время называемой Иудеи, что на самом деле началось распространение проповеди Христовой по лицу всей земли. И вот в Самарию приходит диакон Филипп, это именно диакон Филипп, а не апостол Филипп, потому что, как мы видим дальше из контекста, он не возлагает на них руки, он не может преподать им дар Святого Духа, который в первенствующей церкви могли преподавать только непосредственно апостолы, то есть те, которые получили в день Пятидесятницы дар Святого Духа, когда вот Святой Дух сошел на них, когда они находились в Сионской горнице в день Святой Пятидесятницы. Диакон избран позже, он может крестить, он может проповедовать, но преподать дар Святого Духа он не может, поэтому не преподает. И вот проповедь, деятельность диакона Филиппа в Самарии, она очень интересна в связи с тем, что там упоминается некто Симон Волхв. Симон Волхв, который жил в этом городе и стал известен еще до того, как Филипп пришел в Самарию. И известен он стал именно совершенно недюжинными своими чудесами, явлениями, знамениями, которых он творил, между прочим, именем Божьим. И как-то вот эти великие чудеса, творимые, производимые им во имя Божье, он подкреплял каким-то учением, ничего толком об этом учении не говорится, но как-то его все слышали, то есть он не только вот творил чудеса, но и с людьми очень много говорил, беседовал, проповедовал, наставлял в каком-то, стало быть, учении. Но больше всего, конечно, людей привлекала его сила, вот те удивительные чудеса, которые он производил, так что они говорили, что сей есть великая сила Божья, что именно вот в нем как-то через него Бог как творит какие-то чудеса. Но на самом деле он не был ни служителем Божьим, не был пророком, не был святым, не был просто даже праведником, как в конце концов его и обличает пришедший туда позже апостол Петр. Это вот буквально очень яркий, хрестоматийный, можно сказать, пример того, чему вот проявление мы можем видеть и сейчас в достаточном количестве. То есть и сейчас есть люди, которые производят разные чудеса, знамения. Вот эти чудеса могут быть ничего не значащими, не имеющие никакого отношения к каким-то вот важным для человека областям. Но это могут быть и значимые для человека области, например, получение исцеления, получение здоровья, получение исполнения каких-то своих прошений, вот, ну и прочее, что человек вот пожелал, попросил, обратился к такому человеку, и человек, призывая действительно порой имя Божье или обращаясь еще какими-то способами, вот, заговорами там, какими-то молитвами, прошениями, мантрами, чем-то еще, в которых может содержаться имя Божие, человек, к которому обращается за исцелением, помощью или какой-то исполнением какой-то потребности и нужды, может даровать просимое, может произвести чудо, может исцелить, может дать богатство, может помочь в осуществлении каких-то планов и амбиций даже, неважно, это совершенно не принципиально, все знают, потому что это та реальность, которая окружает нас в повседневной жизни сплошь и рядом. Но при этом важно подчеркнуть, что эти люди не являются ни служителями Божьими, ни пророками Божьими, ни праведниками, ни святыми. Тем не менее, они могут именем Божьим производить чудеса. И вот это все люди, чьим прообразом является Симон Волхв. И совершенно не случайно история об этом человеке вставлена в Священное Писание, показывающая, что то, что происходило, происходит сейчас, происходило и тогда. Что на самом деле мир всегда был наполнен чудодеями, всегда был наполнен кудесниками, волхвами, вот какими-то, говоря благородным языком, магами, говоря неблагородным языком, колдунами, которые всегда на протяжении всей истории человечества, во всех народах производили какие-то чудеса и знамения. И очень часто, особенно вот, это касается если иудейской среды, вот, или полуиудейской среды, как в Самарии, или это касается постхристианской среды, очень часто могут действительно производить иллюзию того, что они делают это силой Божьей. На самом деле они не делают это силой Божьей, а делают это лукаво, в первую очередь с целью того, чтобы привлечь к себе внимание народа, внимание толпы. Вот. И, конечно, если они не действуют, не делают чудеса силы Божьей, естественно, вот ответ напрашивает сам собой, чьей силой они производят эти чудеса и знамения.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
На самом деле, как мы знаем и из Евангелия, ни чудеса, ни знамения не могут быть свидетельством того, что человек истинно есть служитель Бога. Истина, смирение, вера, праведность человека, правда – это нравственные признаки того, что человек Божий. Это нравственные проявления. Но и этого не всегда бывает достаточно. На самом деле Священное Писание говорит о том, что единственным подлинным критерием того, что человек Божий, что от Бога то, что он делает, является присутствие в этом человеке Святаго Духа. Мы еще будем в свое время говорить об этом, потому что об этом много пишет апостол Павел. Но важно, это такая ключевая мысль, ключевое свидетельство всего Священного Писания Нового Завета, что именно обладание, наличие в человеке Святаго Духа, оно и есть критерий его истинности. В нравственном аспекте Святой Дух, плодом Святаго Духа в человеке является вот перечисленные уже качества вера, смирение, кротость, воздержание и, конечно, любовь. Но главное именно не сами эти качества, отдельно, вот абстрактно, сами по себе взяты, а именно то, что эти качества являются плодом Духа в человеке. В любом случае, ведь важно присутствие Святаго Духа в человеке, потому что именно Святой Дух производит обновление человеческой жизни, производит обожение человека. Через Святой Дух человек становится причастным Богу и обретает, собственно говоря, подлинную духовность. Симон Волф уверовал, казалось бы, крестился даже, принял крещение из рук Филиппа, но покорило его не учение Иисуса Христа и не сама личность Иисуса Христа. И отнюдь не возжелал он изменения, как вожделевают многие, обращающиеся ко Христу. Никак его не покорила возможность онтологического, существенного и нравственного изменения в покаянии, обретении возможности новой жизни. На самом деле его покорили только чудеса. Возможность совершать эти чудеса, возможность творить такие чудеса и возможность, ну вот как-то окунуться совершенно прежде недоступный для него образ, область великих знамений и великих чудес. И когда в Самарию приходят апостолы Петр и Иоанн и возлагают руки на крещенных, и на них сходит великая благодать Духа, и они начинают вот как-то проявлять в себе эти плоды Святаго Духа, происходят еще более великие чудеса и знамения после того, как люди получают благодать Святаго Духа. Вот после этого Симон Волк подходит к Петру и просит его не о том, чтобы получить эту благодать Святаго Духа и переродиться, измениться, а он просит, чтобы Петр каким-то образом дал ему такую же возможность низводить Дух Святой на людей. Причем за это он предлагает серебро, предлагает деньги, он хочет купить такую способность, предполагая, что это можно сделать за деньги. И вот в связи с этим поступком Симона, очень неправедным, за что он и получает обличение от апостола Петра, и Петр никак не отвечает на его предложение, так сказать, а укоряет, обличает и призывает к покаянию. Из контекста дальше деяний святых апостолов непонятно, как повел себя Симон. Очевидно, он попросил молитвы, как-то раскаялся, но предание церкви, засвидетельствованное в житиях святых, отражает свидетельство, что Симон Волх на самом деле не покаялся и после станет врагом христианства, именно потому, что ему нужны только чудеса и больше ничего. Сам Христос, живой Христос, личность Христа, опыт общения во Христе с Богом ему не интересен. Ему хочется обладать уникальными способностями. Ему хочется ощутить себя Богом. И он видит, что апостолы могут делать то, чего он раньше не мог. И вот это его покоряет. Он хочет стать Богом без и вне смирения перед Христом. Он хочет получить некоторую особую исключительную силу творить чудеса, и в этом его грех. И вот на этот неискоренимый его грех и его пагубную порчу указывает апостол Петр. Петр. В связи с этим поступком Симона Волхва в церкви осталось три, так сказать, зафиксировано три искажения правильной христианской жизни и правильного отношения к дару Святаго Духа. Первое, самое известное, оно так и названо по имени Симона, Симонии, хотя носит сугубо прагматический характер. Симонией называется такое искажение церковной жизни, когда человек за деньги желает восхитить себе достоинство епископа. То есть он хочет власти, в первую очередь, вязать и решить, власти запрещать, власти разрешать, то есть какой-то у него духовной власти над каким-то числом людей, и понимает, что эту власть дает епископство, и хочет добиться этой должности епископства, предлагая за это определенную сумму денег. В истории церкви такие случаи были описаны, и всегда церкви они воспринимались как искажение, вплоть до того, что по правилам, нравственным правилам святых соборов, епископы, принявшие таким образом рукоположение, они считались недействительными епископами, и по идее должны были запрещены. Но это, так сказать, поверхностное, самое простое искажение. Бывает более сложное. Второе искажение – это когда люди хотят приобрести себе какие-то сверхъестественные способности, способности творить чудеса, способности управлять, способности привлекать к себе внимание народа, добиться славы от народа. И именно для этого вступают на путь подвижничества. Так назовем это подвижничество в кавычках, лжеподвижничество. Когда они мечтают достигнуть какой-то удивительной славы, мощи, власти, обладать какими-то способностью творить чудеса. Таких случаев в истории церкви значительно меньше, но они встречаются, особенно в житиях святых, как случай отрицательного подвижничества, как свидетельство о тех духовных провалах и обвалах, когда человек, возмечтавший быть подобным Богу, мечтавший только о том, чтобы творить чудеса и видеть, общаться с ангелами, заканчивал прелестью и либо погибал, либо сходил с ума, и заканчивал духовным тупиком. То есть мотив, который их движет, это именно мотив, двигавший Симоном Волхвом. И третье искажение, церковной реальности, церковной жизни правильной и отношения к дарам Святого Духа, это когда кто-то думает, что благодать Божью можно купить за деньги. Когда думает, что таинство или милость и любовь Божья, она продается за деньги. На самом деле общение со Святым Духом, дело Святого Духа, милость, являемая Святым Духом, чудо, являемое Святым Духом, оно не покупается за деньги. И всякая попытка человека, что вот я плачу какие-то деньги, и поэтому вот приглашаю священника или еще кого-то в дом, и вот только за то, что заплатил деньги, со мной непременно должно произойти чудо, это глубокое заблуждение. На самом деле ничего не произойдет, так же, как это не произошло и с Симоном Волхвом, потому что дар Святаго Духа, любой дар Божий, он не приобретается за деньги. На самом деле никто не может сказать, что вот он имеет такого, что у него в кармане сидит такой вот как бы домашний Бог, что стоит только ему приказать, этот Бог все сделает по щучьему велению, по моему хотению. Такого не бывает. Поэтому на самом деле, почему люди и идут вот к тем людям, подобным Симону Волхву, обращаются к ним за исцелением или счастьем, или еще чем-то, потому что там действительно вопрос касается только не денег больших или денег маленьких. А когда человек приходит в церковь и хочет здесь получить вот то, что ему считается ценным и драгоценным, ему с ним не о деньгах начинают говорить, а говорить о покаянии, о вере, о любви, о милостыне, о том, что надо менять свою жизнь, и таким образом ты действительно получишь благодать Божью, и жизнь твоя изменится.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.